Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл бесед «Гость в студии». Сегодня я хочу вам вновь представить Ирину Дмитриевну Шелоносову, преподавателя Уральского федерального университета, директора образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений. Здравствуйте, Ирина, я вас рада видеть в нашей студии.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, сегодня мы вот в этой плохой, дурной, очень бесчеловечной такой ситуации постараемся находить выход. И говорить мы будем сегодня о так называемом геноциде курения, как это влияет на людей, на наших детей. И очень хочется, чтобы были какие-то просветы. Правда?
Да, опять о грустном.
Опять о грустном, опять, да, опять о наболевшем.
Что делать? Вот как-то так получается. Реальность жизни такова сегодня, что больше приходится о грустном, о проблемах говорить, что действительно сегодня много. Но решать их надо, нельзя об этом молчать. Просто в нашей жизни существуют вещи, к которым мы привыкаем, да, и мы их, они уже начинают для нас становиться нормой. Там человек, идущий с бутылкой пива, да, помните, то есть тоже образ внедряемый постоянно в сознание, там молодая мамочка, которая катит коляску и тоже там пьет или курит. Человек приходит домой, включает телевизор, там с экранов тоже потоки крови, преступления, то есть мы к этому привыкаем, и эта привычка, она постепенно начинает становиться нашей нормой жизни, да. Но, с другой стороны, опять же, существуют вещи, которые в какой-то определенный момент переворачивают нашу жизнь. Какие-то слова мы слышим, иногда мы смотрим какие-то хорошие фильмы. И для меня вот таким фактом, сказать, еще раз, может быть, перевернувшим, да, мое традиционное представление о вреде курения, явился документальный фильм, он транслировался в 2011 году по каналу ОРТ, и он называется «Жертвы калибра 7.62». Да, вроде бы ты понимаешь, что, конечно, курение – это плохо, но, посмотрев этот фильм, ты начинаешь задумываться над более глубокими вещами. И ты начинаешь задумываться о том, что молчать об этом нельзя. Потому что сегодня против России идет тотальный табачный геноцид. И это не фигура речи, это не преувеличение. Потому что, как говорят авторы этого фильма, в сигарете, которую вы закуриваете, в ней уже давно нет никакого табака. В ней есть фитиль, который пропитан составом, содержащим 400 химических элементов, среди которых есть такие ядовитые вещества, как аммиак, бензол, формальдегиды и также боевые отравляющие вещества. И все это способствует привыканию курильщика. И вот выхода из этой ситуации его практически нет. Это очень сложно сегодня, когда идет вот такое вот, опять же, да, тотальное.
Можно говорить вообще ведь об истреблении нации во всех направлениях, и не только русского народа.
Но, знаете, кстати, вот в других странах ситуация ведь гораздо лучше. Вот Россию сегодня можно сравнить только с рядом африканских стран по табачному геноциду, потому что во всех остальных странах мира акцизы на сигареты, они очень высоки, там запрещена реклама курения, там на пачках сигарет, кроме надписи о том, что курение убивает, прикладываются еще и очень страшные фотографии. То есть вот такой визуальный образ, кроме графического текста, то есть ты смотришь, и ты приходишь просто в шок. И, кстати, вот итальянцы, например, да, которые к нам приезжают, они, когда видят наши мизерные цены на сигареты, они впадают в такую эйфорию, что готовы скупить сразу же все и вывести кучу блоков, но этого,
вот
к сожалению, нельзя сделать.
Как живут, да, в человеке, сколько вот не запрещай, да. Человек приехал в другую страну, увидел это и захотелось.
Да, но тем не менее в их странах, да, скажем так, в западных странах и в той же Америке сегодня ситуация достаточно благоприятная, потому что высокие акцизы, они позволили снизить уровень курения Конечно, это за собой повлекло снижение прибыли, да, для табачных корпораций, там на 10% как минимум прибыль сразу же падает. Мы вот сегодня тоже же, да, перед этим, в общем-то, стоим выбором. Но опять у нас очень как-то так все плавненько переносится на осень повышение акцизов на сигареты. Поэтому вот сегодня Россия и Африка. То есть мы курим, мы погибаем, погибает наше поколение, которого и так рождаемости сегодня. То есть, мне кажется, вот эта рождаемость, да, которая она у нас существует, и вроде бы все сегодня говорят, то повышение рождаемости, она опять же компенсируется рождаемостью из стран вот, СНГ, которые...
Уже говорили об этом, да, об этом, прошлой передаче.
Да, у нас уже шла речь. И я думаю, что то количество абортов, которые у нас сегодня совершаются, это вот... То есть, сложно, наверное, говорить об увеличении рождаемости. Так ведь... Вот. И задумайтесь, кстати говоря, очень страшные цифры, что у нас погибает 1500 граждан России в день. 1500 в день. Это 5 аварий Боинга 737. То есть вот пока идет эта передача, и пока мы об этом с вами говорим, 1500 человек, которые становятся жертвами табачного геноцида. Потому что... Если, опять же, мы вернемся к истории, то 30 июня 2003 года этот вот день, он мог бы стать поворотным днем для нашей страны в борьбе против табака, в борьбе против курения, потому что представители всех стран мира, они подписывают рамочную конвенцию ВОЗ о ограничении курения, борьбе с курением, что эта рамочная конвенция, она подразумевает запрещение рекламы в общественных местах и обязательное повышение акцизов. Но наша страна принимает эту конвенцию только в очень, причем усеченном виде, опять же, благодаря табачному лобби, которое у нас сегодня очень сильно. В очень усеченном виде она у нас принимается только в 2008 году. И вот что имеем, то имеем сегодня.
Очень бы хотелось спросить самих молодых людей, которые курят. Ну, ответ на этот вопрос, в общем-то, известен, потому что, как они объясняют сами, что курят они потому, что находятся в постоянном депрессивном состоянии, постоянном унылом состоянии, то есть вот в грехе уныния.
Да, ну и потом это же в любом случае, это как курение, алкоголь, он не сможет вывести вас никогда из стрессовой ситуации. Это как бич для уставшей лошади. То есть она просто, она уже падает, но она бежит. То есть вот более сравнение, наверное, какого-то вот, сложно подобрать.
А что вот ваши, что ваша старшая дочь думает об этом? Вы разговаривали с ней? Потому что она тоже видит. Она видит,
она видит,
ситуации, видит и мой ребенок, которому 5 лет,
да.
Все, что происходит. Теперь я уже спиной не закрываю ее от этих всех мужчин и женщин, потому что это сейчас, уже в этом году, это уже все на каждом шагу происходит.
Ну, она, конечно, это видит, но мне очень хочется верить все-таки, что мой ребенок, он никогда не возьмет сигарету, никогда не закурит. Я очень на это надеюсь, хотя в классе курят. Хотя окружение, да, и, в общем-то, ребята там из достаточно благополучных семей, то есть это не обязательно может быть маргинальная среда, так? Ведь помним фильмы, например, «Основной инстинкт» с Шерон Стоун, да, как вот она сидит, закуривает сигарету, и вот целевая аудитория, опять же, да, девочки там 12-13 лет, подростки. То есть это совсем не маргинальная, да, среда. Конечно, мне очень хочется на это надеяться. То есть только вот рассказами, конечно, объяснениями, опять же, вот просмотром коллективным таких вот фильмов, которые, наверное, нужно просто включить вообще в обязательную программу. Там по ОБЖ, например, или просто классные часы определенные проводить на эту тему.
Но это же ведь тоже зависит все от нас. Вот
конечно.
Как мы проявим вот к этому явлению свое отношение, свое неприятие в той же школе, так оно ведь и будет, потому что за нас это никто не сделает. Это мы сами должны
конечно.
Делать и вытаскивать.
Мне бы хотелось, конечно, какие-то конкретные шаги тоже предпринять, так сказать, вот являясь директором образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений, мы планируем сотрудничество с образовательными учреждениями нашего города и проведение круглых столов, может быть, небольших каких-то тематических встреч, просмотру обязательно нам хотелось бы продемонстрировать, наверное, в каждой школе Екатеринбурга вот этот вот прекраснейший фильм, который, еще раз повторю, называется «Жертвы калибра 7.62». Просто чтобы люди задумались над тем, что сегодня происходит, и увидели всю правду, что выбор, курить им или не курить, уже давно за них сделали другие.
Угу.
Табачные корпорации.
Жизнь, Ирина. Что в нашем городе, в Екатеринбурге, делается для того, чтобы вот предотвратить эту проблему? Как вы думаете? Вы сами, ваш центр что-то делает для этого уже?
Пока мы никаких конкретных действий не предприняли, но, опять же, нам не хочется молчать, потому что все мероприятия, например, которые разные фонды, да, тоже, которые сегодня существуют, например, такой есть фонд «Твой выбор», он называется. И этот фонд вроде бы занимается тем, что проводит в школах беседы, и цель этих бесед – профилактика курения. А в школах, например, там, да, в высших учебных заведениях. Но самое интересное то, что заказчики данных мероприятий – это табачные корпорации. И если мы вспомним вот эту вот надпись, да, мы не продаем сигареты детям до 18 лет, то обольщаться не следует, потому что здесь идет подмена понятий. Подросток, который читает эту надпись, он понимает, что курение – это признак взрослости, и он еще больше начинает к этому стремиться. То есть это специальные пиар-компании разрабатываются, специальные технологии, в том числе, опять же, да, с применением, так сказать, нейролингвистического программирования, которое вот таким вот образом действует на подсознание. И эта надпись «Мы не продаем алкоголь», кстати говоря, да, детям до 18 лет, сигареты детям до 18 лет. Цель – это, чтобы вот этот вот товар, он стал признаком взрослости, что если ты употребляешь или ты пользуешься этим товаром, значит, ты взрослый. А если ты взрослый, то это круто.
Да.
Так что очень печально все сегодня.
Как у вас используется психика взрослеющего человека?
Да, хотя человека? Ведь вроде бы такая благая цель. Вот только задумайтесь над этим. Мы... Или сигареты кис у нас вот сегодня с такими очень яркими девичьими, опять же, пачками.
Я хотела просто предупредить, может быть, я в одной из передач уже об этом упоминала. Не так давно произошла такая ситуация, когда из компьютера мы скачали детские песенки.
Угу.
Помните, я вам рассказывала?
Да-да-да.
Вот, и включив эти детские песенки, которые исполняла девочка 4, потом другая девочка 6 лет, это просто были такие... ну, не знаю, порнографические зарисовки, мягко говоря, потому что что там было дальше, об этом лучше просто не говорить.
Не вот видеть и не слышать.
Берет человек, да, и скачивает для своего ребенка продукцию из интернета, да, и читает детские песни. Он это скачивает, а потом ставит своему ребенку. И это шок, это по-настоящему. То есть вот, представляете, есть дети, которые... используется вот в таких проектах. Есть родители, которые приводят таких детей, а собираются специальные компании, которые это организуют, то есть музыкальные студии, записывают вот эти вот пошлые песни, рассказы, и все это выполняют дети. Вот представьте себе, да, ситуация.
Опять же, информационная
вот
среда,
она со всех сторон.
Сегодня живем все.
Вот как змеи какие-то, которые просто наполняют Россию, так скажем, мы с вами говорили, также упоминали о сектах, да, которые буквально вот сейчас кишат и в Сибири, и в сердце, тут в средней полосе России. То есть это, в общем, надо давать себе должное. Поэтому как с этим не воевать и не бороться, и как сидеть сложа руки, когда это вот действительно вот со всех сторон обрушивается на тебя. Еще раз употребляю это ужасное. эту фразу, но обрушивается.
Да, ну хотя бы говорить об этом нужно. Если ты не в силах что-то сделать, то хотя бы скажи другому, потому что, да, вспомним старинную пословицу латинскую: «Предупрежден значит вооружен». То есть если ты будешь уже представлять, то у тебя будет... с чем ты сталкиваешься в этой жизни, то, я думаю, у тебя уже будет...
Ну вот вы как-то уже упоминали об электронных картах, которые существуют в школах. Да, что вот это за явление такое?
Это еще одна беда. Сегодня мне, как маме, тоже пришлось... Ну, беда – это мое, опять же, личное мнение, да, я хочу сказать, потому что у нас сегодня турникеты и пропускная система устанавливается для того, чтобы снизить риск так называемого терроризма, угу. чтобы не допустить террористические акты в школах.
Это же подмена понятий, да? Что за этим кроется на самом
Конечно,
деле?
Конечно, и я считаю, что за этим кроется просто электронный концлагерь. Потому что те деньги, которые, например, сегодня выделены, огромнейшие деньги на вот эти все турникеты, на вот эти вот пластиковые карточки, на банковские программы, их можно было потратить, у нас есть куда, их можно было бы потратить и на развитие детского спорта того же, да, ну, я думаю, очень много мест, где действительно эти бы деньги принесли пользу. Но у нас они сегодня тратятся вот на построение такого вот электронного концлагеря. И мне, конечно, вот это вот очень претит. Я написала заявление директору нашей школы, которая, кстати говоря, юрист по образованию. Она прочитала это заявление и написала мне ответ, что да, вы вправе отказаться от того, чтобы ваш ребенок проходил через турникет с использованием электронной карты, и мы вам предоставляем, так сказать, альтернативную возможность входа в школу, то есть вы будете проходить, но вы не будете использовать вот эту вот пластиковую карточку.
То есть вашего ребенка он будет проходить также через турникет, но без карточки.
Без карточки, да, либо его, может быть, будут как-то рядом с турникетом пропускать, потому что мы еще такие вот технические
но
детали
должны,
не
обсудили. Есть охранники, так скажем, да. Они должны знать вашего ребенка,
да,
в глаза,
есть,
чтобы
быть, это...
его
да, да,
пропускать,
да, да.
И выпускать.
То есть, может быть, это будет какой-то читательский билет, я не знаю, да, там, белый билет, скажем так, да. Такое сравнение не совсем, может быть, да, позитивное. Либо это может быть, либо на вахте будет список лежать. Просто охранник смотрит по списку и ребенка пропускает в школу.
Ну, кто-то же вам это тоже подсказал? Что, ну, или это внутреннее чутье, что это вот все неправильно? У
конечно,
меня тоже очень острое чутье,
да,
вот на такие вещи.
Причем ведь это даже бывает так, что мне очень понравилось сравнение, я уже сейчас не помню чего, но совесть – это голос Бога. Да, то есть вот когда у тебя начинает внутри вот что-то такое вот свербить, и ты не знаешь, как поступить, и всегда прислушивайся к голосу совести. Наверное, каждый из нас этот голос ни с чем не спутает. И вот именно голос совести – это глаз Божий. Именно он тебе скажет, как поступить. И я в этой ситуации, конечно, и как православный человек, я считаю для себя неприемлемым абсолютно жизнь в электронном концлагере, которым у нас сегодня готовит, в том числе и мировое сообщество. Вот, пока еще законы и Конституция Российской Федерации позволяют нам эти электронные карточки не принимать, и я еще раз хотела бы подчеркнуть, что федеральный закон об образовании Российской Федерации не ставит одним из условий для получения образования наличие или отсутствие у детей вот этой электронной карты, да, или так называемого там паспорта здоровья, где тоже все очень конфиденциальные данные будут о детях собираться. Вот, поэтому, так сказать, данный закон, он вовсе не возлагает обязанность на руководителей учебных учреждений устанавливать вот эти вот турникеты, и чтобы дети пользовались электронными карточками. Потому что деятельность любого учебного заведения, она должна быть направлена только на получение образования и воспитание учащихся.
А другие родители, они с вами солидарны в этом?
Директор сказала, что, вы знаете, вот в нашей школе еще не было подобных прецедентов.
То есть вы были единственные, кто отказался?
Да, да, но угу. То есть у вас есть полное право на это, и здесь, конечно,
это же
вы
нужно
действуете...
рассказывать людям,
да,
что за этим стоит.
Конечно, что вы действуете в рамках закона пока еще, да, наше угу. законодательство нам это позволяет сделать, поэтому нужно этим сегодня пользоваться.
Знаете, у нас тоже была информация в новостях, когда я узнала, что, оказывается, в некоторых странах люди даже не имеют права открыто носить нательные крестики. То есть вот сейчас вот такой закон появился, который разрешает это право.
Угу.
Вот на конституционном уровне, насколько я понимаю. Можете себе представить?
Вот, опять
такое же
да.
Явление. Чтобы не... Это вот к тому случаю, когда вы рассказывали, что в Италии была вот эта ситуация с распятием. Когда люди все-таки отстояли это. То есть вот даже вопрос стоит о том, что мы уже... Кто-то нас может попросить снять нательный крест. Потому что это как бы не в традициях системы, там, не знаю, какой-то организации. Вот можно себе представить такое?
Ну вот я думаю, что сегодня это может случиться запросто, да. Потому что вот вся ситуация, которая нас сегодня окружает, она неблагоприятная для там, верующего человека, потому что сегодня все равно все сложнее и сложнее становится отстаивать свои принципы. Но самое главное все-таки ими не поступаться, потому что помните, да, в Писании было написано о том, что, так сказать, не увижу потомков праведника, просящих хлеба, что все равно тебя Господь не оставит, если вот ты стоишь на верном пути, если ты следуешь его заповедям.
Ну вот в этой ситуации, когда вот, ну, как мы говорим, все плохо, все ужасно, и увеличивается ведь и Божья благодать. Ведь как бы сила Божия,
да?
Она в немощи совершается.
Да.
Повторяю все время это мои любимые слова.
Ну вот не все так
сила
плохо.
Божия в немощи совершается.
Вот, без электронной карточки будем проходить в школу. Это уже счастье, я считаю, уже счастье. Представляете?
Ну, конечно.
И питание в школе без карточки, потому что сейчас...
И питание тоже.
Да, там очень все завязано на вот этом вот информационном уровне, что ты... Ну, то есть вот оно, хлеб... Да, что вот так вот не купить и не продать. Оно все. Все сегодня в действии. Да, да, да. Вот. И то, что ребенок пришел в школу, и тебе обязательно должны отправить сообщение, что во столько-то он зашел, во столько-то он вышел. Но простите, у меня совсем нет никакого доверия к людям, которые будут пользоваться этой информацией, да, и которые будут иметь доступ на сервер, где вся эта информация хранится. И кто этой информацией будет пользоваться, и в каких целях будут использовать мою конфиденциальную информацию, это очень большой вопрос еще сегодня.
Но вот вы же знаете...
В то время как уровень, скажем, преступности у нас растет. Поэтому здесь совершенно нет, опять же, да, никакой связи, как помните, мы говорили, между оснащенностью школ, технической уровнем образования, и здесь то же самое, между тем, что мы поставили турникеты, и у нас вдруг сразу же вот снизилась преступность.
Ну вот, Ирина, вот таких ситуациях на самом деле ведь очень много. Вот смотрите, приезжаешь в магазин IKEA, да? Если ты хочешь получить карточку IKEA, ты должен оставить полностью, заполнить бланк, да, с твоими данными, со всеми, с номером телефона, с домашним адресом и так далее, и тому подобное. Ты, например, получаешь какую-то карточку в магазине, чтобы получать какую-то скидку. Ты ведь тоже заполняешь.
Конечно, вот это
все персональные данные, так
данные.
Скажем, да.
Звенья одной цепи. Даже у нас на днях выставка будет проходить с 12 по 15 июля Иннопром. И для тех, кто захочет участвовать в этой выставке, те должны получить, опять же, электронный пригласительный билет, где указан ваш индивидуальный штрих-код.
Далеко не будем ходить. Такая же ситуация сегодня в поликлиниках в детских. Да?
Да.
Когда тебя просят... о том, чтобы ты оставлял какие-то свои сведения о ребенке.
Да-да-да.
И полностью ты там расписываешь, что папа, мама, там, дети, сколько лет, там,
да-да-да,
всё.
О добровольном согласии на медицинское вмешательство.
Да.
Да. Его, кстати, тоже можно
да.
не подписывать, и вы это не обязаны делать. То есть изучайте свои права и грамотно ими пользуйтесь.
То же самое делается в больнице, когда женщины идут на аборт, на операции и так далее. Ты уже заполняешь вот... Точно такие.
Ну вот, насколько я знаю, все-таки ее можно не подписывать, либо не торопиться ее подписывать. Потому что, как говорится в этом документе, вам были разъяснены все последствия, все возможные риски. Простите, мне никто ничего не разъяснял, мне просто дали. И я должна, даже не прочитав, за 3 минуты поставить подпись.
Но я вас так понимаю, что вы такой человек, который ничего не будет подписывать. Ни в поликлиниках, ни в магазинах.
Ну, знаете, вот пригласительный билет на Иннопром я получила. с индивидуальным штрих-кодом.
Оставили свои данные там.
Да, 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 да. Ну вот все-таки.
А для чего вам это надо?
Где можно? Ну, мне нужно это по работе. Опять же.
Вот попались.
Попались, конечно. Это же все вот так и идет, что необходимость человека будет загонять в этот угол. Потом, да, кстати, вот эту вот печать принять. Поэтому сложно все сегодня, конечно.
Как в такой ситуации правильно поступать? Я также знаю о том, что вы противник прививок.
Да, противник. Ну, я старшему ребенку мы ставили все прививки, но младшему пока стараемся не ставить, поскольку, так сказать, я более склонна доверять мнению ведущих вирусологов, например, нашей страны, нежели врачу в детской поликлинике, у которых существует определенный охват, и которым охват населения по прививкам, и которым нужно просто это, да, там для галочки, для того, чтобы им просто была там заработная плата, да, выплачена, чтобы у них не было в этом прививочном календаре, чтобы у них не было никаких пробелов. Хотя, конечно, это тоже очень серьезный вопрос. К прививке ребенка нужно готовить, он должен проходить специальное обследование. То есть я, конечно, не как врач об этом сейчас говорю, но вот как мама. Поэтому пока мы, кстати, ограничиваемся прививками, по крайней мере, у младшего ребенка. Но хотя вот я знаю, что многие деле... врачи, в том числе православные, этой позиции не разделяют, между прочим.
Есть такая уже информация о том, есть такие фильмы, снятые вирусологами, ведущими вирусологами нашей страны, о том, что состав этих прививок, вот он похож вот на те самые сигареты, о которых вы сегодня говорили.
Там же страшнейшие тоже смолы, там и формальдегиды, по-моему, консервы, вот эти вот страшные химические вещества. И как они впоследствии будут
себя
проявляться, этого, конечно, никто не знает. Этого тоже никто не знает. И причем на генетическом уровне. То есть мы же помним там использование, например, в Америке каких-то определенных препаратов, про которых писали, что для них не будет побочных эффектов для людей, которые эти препараты принимают, но потом эти побочные эффекты стали проявляться у детей, рожденных вот матерями, принимавшими эти препараты, которые рождались с отклонениями, которые рождались уже и впоследствии заболевали раковыми заболеваниями. Поэтому, конечно, сегодня нужно очень осторожно быть. В общем, везде, куда бы ты ни пошел, ты должен
быть
во всеоружии. Что бы ты ни купил, то есть в поликлинику ты уже приходишь, ты должен знать свои права и изучать, кстати, их нужно перед тем, как ты куда-то пошел. В магазин ты пришел, ты должен знать свои права. Но опять же, у нас правовая культура населения сегодня тоже, да, оставляет желать лучшего.
Ну вот действительно, ведь жизнь становится все сложнее и суетливее. То есть мы тратим свое время совершенно не на то, на что нам надо бы его тратить.
В суете. Да-да-да.
Бегаем по всем вот этим вот
выставкам. Получаем штрих-коды персональные.
Ну вот я хотела бы с вами еще немножечко о телевидении поговорить, потому что буквально...
Я сама жертва телевизионного террора, я вам сразу же могу сказать.
А что с вами происходит?
Воздействие гипнотическое, оно же ему же не только дети подвержены. То есть я, например, встаю, чем-то занимаюсь дома, ну, например, я элементарно мою посуду, ну, очень банальный пример, но тем не менее. Ты стоишь, моешь посуду, быстренько нажимаешь на пульт, смотришь, начинаешь смотреть какой-то фильм и думаешь, ну, я сейчас быстренько посмотрю, но я же все понимаю, я же взрослый человек, ну, сейчас 5-10 минут, все, ну, ерунда какая-то. Ну ведь я могу остаться на 3 часа, то есть мы уже сами себя не контролируем. То есть это, конечно, происходит достаточно редко, но тем не менее.
Ой, если засосало, да, особенно то вечернее время.
Вечернее время, конечно.
Потому что днем это нереально.
Реально вечером ты приходишь, но потому что этот процесс, он на бессознательном уровне. И ты не в состоянии, не говоря уже о детях, ты сам, будучи взрослым человеком, ты не в состоянии его контролировать. Какое воздействие на тебя гипнотизирующий оказывает телевидение? А наше телевидение, это, конечно... Ну, вот, кстати, канал «Культура» хорошая вещь, можно смотреть. Но я уж не говорю о канале «Союз», конечно.
Я хотела бы немножечко обратиться еще к мнению специалиста по психологии массовых коммуникаций. Есть такая Лидия Матвеева. Вот она нам разъясняет, что вообще телевидение, оно первоначально появилось с новостей. Да? Затем народу стали демонстрировать эталоны мужской и женской красоты. Ну, вы это, наверное, не помните. Но мы, по крайней мере, опять же, от телевидения об этом знаем. Потом у нас появляются образы харизматических вождей, героев. Потом уже образы эротического соблазна. Видите, мы все спускаемся все ниже и ниже. И в конце концов деградация, которую мы наблюдаем уже сейчас на телевидении, это разнообразные варианты, пограничные с нормой состояний. Ну, люди из стероидного плана, да, то есть быстро говорящие какие-то такие истеричные женщины, мы их видим в сериалах, да, экстрасенсы, клоуны, то есть вот все, настоящее хорошее кино, хорошие программы, передачи, этого все крайне мало, мы видим бесконечно эти шоу,
хотя,
например.
Хотя, да, воспитательная цель кино, она тоже очень высока, хорошего, качественного, качественных фильмов. Да. Вот мы, кстати, со студентами,
авторское кино,
конечно, обязательно
всего.
Смотрим фильмы 60-х, 70-х годов, итальянские фильмы, это как раз Витторио де Сика, режиссер, это «Подсолнухи», да, знаменитый его, это итальянский неореализм.
Мне очень нравится фильм Федерико Феллини «Дорога».
Угу.
Не видели его?
И этого нет.
С Джульеттой Мазиной.
Да.
Будет возможность, посмотрите. Посмотрим. Обязательно.
Спасибо. Все равно привить хочется детям.
Ну,
культуру.
В общем, вот это все, что невероятно кино воздействует на зрителей. Еще здесь можно упомянуть, что сейчас у нас и всевозможные операции, и пластические операции показывают в прямом эфире, и даже роды. Вот, как мы можем вот на это спокойно как бы реагировать?
То есть то, что вот всегда было очень интимной, закрытой
жизни.
Частью человеческого, да, существования, оно сегодня выносится, такая вот массированная, опять же, атака на сознание.
И вот во всем этом мы должны выживать и спасать наших детей. Спаси себя, как сказал батюшка Серафим, вокруг тебя тысячи спасутся.
Да, будем надеяться. Хотя, конечно, со всех сторон, да, вот какую бы мы сегодня с вами тему бы не обсуждали, вот это всегда проблема, это ты всегда ходишь по какому-то острию, и дети наши, и мы сами. Хотя.
Вспоминаю впоследствии слова одной нашей участницы передачи «Мой путь к вере». Она сказала замечательные слова. «Я стараюсь быть образцом для своей дочери». Как это трудно.
Это невозможно.
Возможно.
Главное – стремиться.
Ирина, ну вот как вы видите все-таки вот в данной ситуации вот так называемого геноцида, совершаемого над
информационного, культурного,
да, над,
табачного,
над нами,
алкогольного.
Какой все-таки должен быть выход? Ведь выход надо искать, и должен быть какой-то просвет. И он обязательно есть. И как вот даже моя мама мне всегда говорила, всегда из сложной ситуации, любой сложной ситуации можно найти выход, и он есть.
Он есть. Мы сегодня планируем с моей коллегой из Академии наук Московского института, да, социальных и политических наук Еленой Константиной Журавлевой провести вот такое вот анкетирование среди старшеклассников, которое будет называться «Ценностная картина мира старшеклассников». Вот. И по результатам этого анкетирования, возможно, мы проведем конференцию и посмотрим, может быть, на самом деле все не так плохо. Как нам это кажется?
Это покажут наши дети, наша,
да,
молодежь, что они вообще
что
думают.
Что они думают, да, на какие они ценности ориентируются сегодня, что для них является приоритетным в нашей современной жизни, какие для них, какие идеалы, каким идеалам они стремятся, какая у них мечта. Может быть, не все так и плохо.
Я вот в завершении нашего эфира хочу привести, опять же, выдержку из статьи специалисты по психологии массовых коммуникаций Лидии Матвеевой о том, что вот смотрите, они тоже проводили вот такой опрос среди молодого поколения, то есть тех молодых людей, которые смотрят телевизор, и той аудитории, которая воспринимает, наоборот, нас как зрителя. И вот получается, что мы-то, мы зрители, я сейчас говорю именно о зрителях, не о журналистах, что мы, зрители, которые смотрим телевизор и вообще пользуемся средствами массовой информации, то есть мы относимся лучше гораздо к тем людям, которые делают это, то есть к журналистам. Мы относимся лучше. А вот они к нам относятся уже по-снобистски. Они считают, что мы ниже их уровня, что нам ничего не интересно, и мы как бы вообще как бы никчемные люди. Вот я же говорила, что телевидение работает по принципу «people все схавает». Вот такая вот очень неприятная фраза, но вот она и есть.
Конечно, что массовая культура, она же и насаждается.
Да, народу поэтому нужны примитивные развлечения, и поэтому вот эти, конечно, опросы, они в некоторой степени показывают картину, какая она есть на самом деле. Конечно, трудно судить об этом в целом, как это есть все в действительности, но тем не менее, это уже какие-то можно делать выводы.
Да, и будем надеяться, что этот опрос, может быть, покажет нам какой-то выход из ситуации, которая сегодня сложилась. И, может быть, действительно у нас еще не все так плохо, да? Помните, вот такой образ: чем ночь темнее, тем звезды ярче. Да. Мы, наверное, всегда по такому принципу жили и будем жить, и живем сейчас.
Да. Ивана Ильина надо читать. Он очень многое подсказывает в развитии России. Да, мне совсем язык не ворочается, чтобы это говорить. Не будем про Ивана Ильина. Ну что ж, будем тогда заканчивать наш сегодняшний эфир, Ирина Дмитриевна. Даст Бог, не последняя это наша с вами встреча. Я вам тоже желаю успехов. Если у вас будет что-то очень такое злободневное, интересное, наболевшее, приходите, милости просим.
Спасибо, Евгения. Всегда очень рада поучаствовать в передачах радиоканала «Воскресенье», высказать свою точку зрения, и мне кажется, что это
открыть глаза в какой-то
степени. Да, может быть, тоже каким-то явится толчком для кого-то. И мне бы очень, конечно, хотелось бы на это надеяться.
Да. Спасибо, Господи.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.